Степень четвертая. О блаженном и преснопамятном послушании. Первое. По порядку слова прилично нам предложить теперь о подвижниках и страдальцах Христовых. Ибо как всякий плод предваряется цветом, так всякому послушанию предшествует уклонение от мира телом или волею. Двумя сими добродетелями, то есть уклонением от мира и отвержением своей воли, преподобное послушание, как золотыми крылами, безленостно восходит на небо, и, может быть, о сих-то крылах некоторый духоносец воспел, кто даст ми крили, яко голубине, и полещу деянием, и почию. Псалом 54, стих 7, в видении и смирении. Второе. Не применим, если угодно, изъяснить в этом слове и самый образ воинствования сих мужественных ратников, как они держат щит веры к Богу и к своему наставнику, отвращая им, так сказать, всякий помысл неверия и перехождение в другое место, и всегда, вознося меч духовный, убивают им всякую собственную волю, приближающуюся к ним, и, будучи одеты в железную броню кротости и терпения, отражают ею всякое оскорбление, уязвление и всякие стрелы. Имеют они и шлем спасения, молитвенный покров своего наставника. Ногами же своими не стоят совокупленно, но одну простирают на служение, а другую имеют неподвижно на молитве. Третье. Послушание есть совершенное отречение от своей души, действиями телесными показуемое или наоборот послушание, есть умерщвление членов телесных при живом уме. Послушание есть действие без испытания, добровольная смерть, жизнь чуждая любопытство, беспечалие в бедах, неуготовляемое пред Богом оправдание, бесстрашие смерти, безбедное плавание, путешествие спящих. Послушание есть гроб собственной воли и воскресение смирения. Послушный, как мертвый, не противоречит и не рассуждает ни в добром, ни во мнимо худом, ибо за все должен отвечать тот, кто благочестиво умертвил душу его, то есть Отец, через послушание умертвивший в нем страстную волю. Послушание есть отложение рассуждения и при богатстве рассуждения. Четвертое. Начало умерщвления и душевной воли и членов тела бывает прискорбно. Середина иногда бывает с прискорбием, иногда без прискорбия, а конец – уже без всякого ощущения и возбуждения скорби. Тогда в скорби и болезни сердечной бывает сей блаженный и живой мертвец, когда увидит, что исполняет свою волю, ибо страшит его бремя собственного осуждения. Пятое. О вы, которые решились вступить на поприще сего мысленного исповедничества. Вы, которые хотите взять на выю свою иго Христова. Вы, которые отсели желаете сложить бремя свое на выю другого. Которые стремитесь добровольно продать себя в рабство, чтобы взамену оного получить истинную свободу. Вы, которые приплываете в великую сию пучину, будучи поддерживаемы руками других, знайте, что вы покусились идти путем кратким, хотя и жестоким, на котором одна только есть стезя, вводящая в заблуждение, она называется самочинием. Кто совершенно отвергся самочиния и в том, что он почитает добрым, духовным и богоугодным, тот уже достиг цели, прежде нежели вступил в подвиг, потому что послушание есть неверование себе самому во всем добром, даже до конца жизни своей. Шестое. Когда мы в намерении и разуме смиренно-мудрия желаем покорить себя ради Господа и без сомнения верить спасение наше иному, то еще прежде вступления нашего на сей путь, если мы имеем сколько-нибудь проницательности и рассуждения, должны рассматривать, испытывать и, так сказать, искусить сего кормчего, чтобы не попасть нам вместо кормчего на простого гребца, вместо врача на больного, вместо бесстрастного на человека, обладаемого страстьми, вместо пристани в пучину, и таким образом не найти готовой погибели. Но при вступлении на поприще благочестия и повиновения уже отнюдь не должны мы испытывать или судить в чем-нибудь доброго нашего наставника и судью. Хотя, может быть, в нем, как в человеке, и увидим некоторые малые согрешения. Если же не так, то, сделавшись сами судьями, не получим никакой пользы от повиновения. Седьмое. Желающим соблюдать всегда несомненную веру к наставникам, необходимо нужно незабвенно и неизгладимо хранить в сердце своем их добродетели, с тем, чтобы воспоминанием об оных заградить уста бесам, когда они станут в нас всевать к ним неверие. Ибо сколько вера цветет в сердце, столько и тело успевает в служении, а кто приткнулся о камень неверия, тот уже пал. Ибо всячески, еже не от веры грех есть. Послание к римлянам, глава 14, стих 23. Когда помысл склоняет тебя испытать или осудить твоего наставника, как от блуда отскочи от оного. Не давай сему змею никакого послабления, ни места, ни входа, ни приступа, но говори ему: «О, прелестник, не я над наставником, а он надо мною получил суд, не я его, а он мой судья». Восьмое. Отцы псалмопение называют оружием, молитву стеною, непорочные слезы умывальницею, а блаженное послушание назвали исповедничеством, без которого никто из страстных не узрит Господа. Девятое. Послушник сам на себя произносит суд, потому что если он совершенно повинуется ради Господа, то хотя он и не думает, что совершенно послушен, но от суда своего, то есть обличений совести, освобождается. Если же он в чем-нибудь исполняет свою волю, то хотя ему и будет казаться, что он повинуется, однако сам несет свое бремя. По другому переводу, почувствует обременение совести, то есть не может иметь того спокойствия духа, каким пользуются истинно повинующиеся. Впрочем, хорошо бы было, если бы наставник не переставал обличать его. Если же он умолкнет, то не знаю уже, что и сказать об этом. В простоте повинующиеся ради Господа благополучно совершают путь свой, не навлекая на себя коварство бесов своими тонкими исследованиями. Десятое. Прежде всего, исповедуем доброму судьи нашему согрешения наши наедине. Если же повелит, то и при всех. Ибо язвы объявляемые не преуспевают на горшее, но исцелеют.